С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Последнее из произведений Эрнеста Хемингуэя, что вышло при жизни автора, это новелла «Старик и море». Создавать он ее начал в 1936 году, а опубликована она была в журнале «Life» в 1952. Прообразом главного героя старика, возможно, стал проживший 104 года Григорио Фуэнтес с Кубы. И именно за это произведение Хемингуэй получил Нобелевскую премию. Некоторые исследователи творчества Хемингуэя связывают художественную идею новеллы «Старик и море» с Ветхим Заветом и 103-м псалмом о сотворении мира и о том, что Бог – творец всей природы, земли и вселенной. И что значит «человек»? И его мир в этой вселенной. Сегодня мы начинаем цикл художественных чтений по мотивам новеллы Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».
Старик рыбачил совсем один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже 84 дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы. Первые 40 дней с ним был мальчик, но день за днем не приносил улова, и родители сказали мальчику, что старик теперь уже явно салау, то есть самый что ни на есть невезучий. И велели ходить в море на другой лодке, которая действительно привезла 3 хорошие рыбы в первую же неделю. Мальчику тяжело было смотреть, как старик каждый день возвращается ни с чем. И он выходил на берег, чтобы помочь ему отнести домой снасти или багор, гарпун и обернутый вокруг мачты парус. Парус был весь в заплатах из мешковины и свернутый, напоминал знамя на голову разбитого полка. Старик был худ и изможден. Затылок его прорезали глубокие морщины, а щеки были покрыты коричневыми пятнами неопасного кожного рака, которые вызывают солнечные лучи, отраженные гладью тропического моря. Пятна спускались по щекам до самой шеи, на руках виднелись глубокие шрамы, прорезанный бичевой, когда он вытаскивал крупную рыбу. Однако свежих шрамов не было. Они были стары, как трещины в давно уже мертвой безводной пустыне. Все у него было старое, кроме глаз. А глаза были цветом похожи на море, веселые глаза человека, который не сдался и не сдается. «Сантьяго», — сказал ему мальчик, когда они вдвоем поднимались по дороге от берега, где стояла на причале лодка, «теперь я могу пойти с тобой в море. Мы уже заработали немного денег». Старик научил мальчика рыбачить, и мальчик его любил. «Нет», — сказал старик, — «ты попал на счастливую лодку. Оставайся на ней. А хочешь, я угощу тебя кофе на террасе, а потом мы отнесем домой снасти».
«Ну что ж», — сказал старик, — «ежели рыбак угощает рыбака». Они уселись на террасе, и многие рыбаки посмеивались над стариком, но он не был на них в обиде. Рыбакам постарше было грустно на него глядеть. Однако они не показывали виду и вели вежливый разговор о течении и о том, на какую глубину они забрасывают крючки.
«Сантьяго, сколько мне было лет, когда ты первый раз взял меня в море?»
5 лет? Ха! И ты едва не погиб, когда я втащил в лодку совсем еще живую рыбу, и она чуть не разбила все в щепки. Помнишь?
«Помню», — ответил мальчик, — «как она била хвостом и сломала банку, и как ты громко колотил ее дубинкой. Помню, ты швырнул меня на нос, где лежали мокрые снасти, а лодка вся дрожала, и твоя дубинка стучала, словно рубили дерево, и кругом стоял сладкий запах крови».
«Да ты что, ты правда все это помнишь? Или я тебе потом рассказывал?» — сказал старик.
«Я помню все это с самого первого дня, как ты взял меня в море».
Старик поглядел на него воспаленными от солнца доверчивыми любящими глазами.
«Скажи, Сантьяго, а сил у тебя хватит, если попадется очень большая рыба?» — спросил мальчик.
«Думаю, что хватит. Тут главное сноровка.
Давай отнесем домой снасти, а потом я возьму сеть и схожу за сардинами», — сказал мальчик. Придя в хижину, старик быстро уснул.
Ему снилась Африка его юности, длинные золотистые ее берега и белые отмели, такие белые, что глазам больно, высокие утесы и громадные бурые горы. Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим берегам, слыша во сне, как ревет прибой, и видел, как несет на сушу лодки туземцев. Во сне он снова вдыхал запах смолы и пакли, который шел от палубы, вдыхал запах Африки, принесенный с берега утренним ветром. Обычно, когда его застигал этот запах, он просыпался и, одевшись, отправлялся будить мальчика. Но сегодня запах берега настиг его очень рано. Он понял, что слышит его во сне, и продолжал спать, чтобы увидеть белые верхушки утесов, встающие из моря, гавани и бухты Канарских островов. Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны и львы, выходящие на берег. Словно котята они резвились в сумеречной мгле, и он любил их так же, как любил мальчика. Но мальчик ему никогда не снился. Старик вдруг проснулся, взглянул через отворенную дверь на луну, развернул свои штаны и надел их. Выйдя из хижины, он пошел вверх по дороге будить мальчика. Его познабливало от утренней свежести, но он знал, что озноб пройдет, а скоро он сядет на весла и совсем согреется. «Ты хорошо спал, старик?» — спросил мальчик. Он уже почти совсем проснулся, хотя ему все еще трудно было расстаться со сном.
«Очень хорошо, Манолин. Сегодня я верю в удачу».
«И я», — сказал мальчик. Старик и мальчик спустились по тропинке к воде, чувствуя, как осыпается под ногами мелкий гравий. Приподняв лодку, они сдвинули ее в воду.
«Желаю тебе удачи, старик», — сказал мальчик.
«И тебе тоже, мой мальчик». Старик надел веревочные петли, весел,
на колышке уключен, и, пригнувшись, стал в темноте выводить лодку из гавани. С других отмелей в море выходили другие лодки, и старик, хоть и не видел их теперь, когда луна зашла за холмы, но слышал, как опускаются и загребают в воду весла. Время от времени то в одной, то в другой лодке слышался говор. Но на большой части лодок царило молчание, и оттуда доносились лишь плеск весел. Выйдя из бухты, лодки рассеялись в разные стороны, и каждый рыбак направился туда, где он надеялся найти рыбу. Старик заранее решил, что уйдет далеко от берега. Он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежее утреннее дыхание океана. В темноте старик чувствовал приближение утра. Загребая веслами, он слышал дрожащий звук. Эта летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь со свистом, рассекая воздух жесткими плавниками. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам. Они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Птиц он жалел, особенно маленьких и хрупких морских ласточек, которые вечно летают в поисках пищи и почти никогда ее не находят. И он думал: птичья жизнь много тяжелее нашей, и если не считать стервятников и больших сильных птиц, зачем птиц создали такими хрупкими и беспомощными, как вот эти морские ласточки, если океан порой бывает так жесток? Он добр и прекрасен, но иногда он вдруг становится таким жестоким, а птицы, которые летают над ним, ныряя за пищей и перекликаясь слабыми печальными голосами, они слишком хрупки для него. Мысленно он всегда звал море «La Mar», как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порой и те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине в женском роде. Рыбаки помоложе, из тех, кто пользуется буями вместо поплавков для своих снастей и ходит на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море «Эль-Мар», то есть в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порой даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, что поделаешь, такова уж ее природа. «Луна волнует море, как женщину», — думал старик. Он мерно греб без натуги, потому что не спешил, и поверхность океана была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовало водоворот. Старик давал течению выполнять за себя треть работы, и когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час. Я рыбачил в глубинных местах целую неделю и ничего не поймал, подумал старик. Сегодня я попытаюсь счастья там, где ходят стаи бонито и альбакара. Вдруг там плавает и большая рыба. Солнце едва приметно поднялось из моря, и старику стали видны другие лодки. Они низко сидели в воде по всей ширине течения, но гораздо ближе к берегу. Потом солнечный свет стал ярче, и вода отразила его сияние. А когда солнце совсем поднялось над горизонтом, гладь моря стала отбрасывать его лучи прямо в глаза, причиняя резкую боль, и старик греб, стараясь не глядеть на воду. Он смотрел в темную глубину, куда отвесно уходили его лески. У него они всегда уходили в воду прямее, чем у других рыбаков, и в темноте рыбу на разных глубинах ожидала приманка на том самом месте, которое он для нее определил. Другие рыбаки позволяли своим снастям плыть по течению, и порою крючки оказывались на глубине в 60 саженей, когда рыбаки считали, что опустили их на 100. «Я же, — подумал старик, — всегда закидываю свои снасти точно. Мне просто не везет. Однако кто знает, может, сегодня счастье мне улыбнется. День на день не приходится. Конечно, хорошо, когда человеку везет. Но я предпочитаю быть точным в моем деле. А когда счастье придет, я буду к нему готов». В это самое время он заметил птицу фрегата, которая кружила впереди него в небе, распластав длинные черные крылья. Птица круто сорвалась к воде, закинув назад крылья, и потом снова пошла кругами. «Почуяла добычу», — сказал старик вслух. «Не просто кружит». Старик медленно и мерно грёб в ту сторону, где кружила птица. Не торопясь, он следил за тем, чтобы его лесы отвесно уходили в воду. Однако лодка все же слегка обгоняла течение. И хотя старик удил все так же правильно, движения его были чуточку быстрее, чем прежде, до появления птицы. Фрегат поднялся выше и снова стал делать круги, неподвижно раскинув крылья. Внезапно он нырнул, и старик увидел, как из воды взметнулась летучая рыба и отчаянно понеслась над водной гладью. «Макрель!» — громко произнес старик. — Крупная золотая макрель. — Там, видно, большая стая макрели, — подумал старик. — Они плывут поодаль друг от друга, и у летучей рыбы мало шансов спастись. У птицы же нет никакой надежды ее поймать. Летучая рыба слишком крупна для фрегата и движется слишком быстро. Старик следил за тем, как летучая рыба снова и снова вырывалась из воды, и как неловко пыталась поймать ее птица. «Макрель ушла от меня», — подумал старик. «Она уплывает слишком быстро и слишком далеко. Но, может быть, мне попадется макрель, отбившаяся от стаи. А может быть, поблизости от нее плывет и моя большая рыба. Ведь должна же она где-нибудь плыть». Старик поглядел на небо и увидел, что фрегат снова закружил над морем. «Нашел рыбу», — сказал он вслух. Ни одна летучая рыба не тревожила водную гладь. Не было заметно кругом и мелкой рыбешки. Но старик вдруг увидел, как в воздух поднялся небольшой тунец, перевернулся на лету и головой вниз снова ушел в море. Тунец блеснул серебром на солнце, а за ним поднялись другие тунцы и запрыгали во все стороны, вспенивая воду, и длинными бросками кидались на мелкую рыбешку. Они кружили подле нее и гнали ее перед собой. «Если они не поплывут слишком быстро, я нагоню всю стаю», — подумал старик, наблюдая за тем, как тунцы взбивают воду до бела, а фрегат, ныряя, хватая рыбешку, на которую страх перед тунцами выгнал на поверхность. «Птица — верный помощник рыбаку», — сказал старик. В этот миг тонкая леска, опущенная с кормы, натянулась под ногой, которую он придерживал, один ее виток. Старик бросил весла и, крепко ухватив конец бичевы, стал выбирать ее, чувствуя вес небольшого тунца, который судорожно дергал крючок. Леска дергалась у него в руках все сильнее, и он увидел голубую спинку и отливающие золотом бока рыбы еще до того, как подтянул ее к самой лодке и перекинул через борт. Тунец лежал у кормы на солнце, плотный, словно летая пуля, и, вытаращив большие, бессмысленные глаза, прощался с жизнью под судорожные удары аккуратного подвижного хвоста. «Альбакоре», — сказал он вслух, — «из него выйдет прекрасная наживка. Веса в нем 10 фунтов, не меньше». Старик уже не мог припомнить, когда он в первый раз стал разговаривать сам с собой вслух. Прежде, оставшись один, он пел. Он пел иногда и ночью, стоя на вахте за штурвалом, когда ходил на больших парусниках или охотился за черепахами. Наверное, он стал разговаривать вслух, когда от него ушел мальчик, и он остался совсем один. Теперь он уже не помнил. Но ведь и рыбачи с мальчиком, они разговаривали тогда, когда это было необходимо. Разговаривали ночью или во время вынужденного безделья в непогоду. В море не принято разговаривать без особой нужды. Старик сам считал, что это дурно, и уважал обычай. А вот теперь он по много раз повторял свои мысли вслух, ведь они никому не могли быть в тягость. Если бы кто-нибудь послушал, как я разговариваю сам с собой, он решил бы, что я спятил, — сказал старик. Но раз я не спятил, кому какое дело? Хорошо богатым. У них есть радио, которое может разговаривать с ними в лодке и рассказывать им новости про бейсбол. «Нет, теперь не вовремя думать про бейсбол», — сказал себе старик. «Теперь время думать только об одном. О том, для чего я родился. Где-нибудь рядом с этими косяком тунцов, может быть, плывет моя большая рыба. Я ведь поймал только одного альбакоры, да и то отбившегося от стаи. А они охотятся далеко от берега и плывут очень быстро. Все, что встречается сегодня в море, движется очень быстро и на северо-восток. Может быть, как всегда бывает в это время дня. А может, это перемене погоды, и я просто не знаю такой приметы. Я мог бы просто плыть по течению, подумал старик, и поспать, привязав леску к большому пальцу ноги, чтобы вовремя проснуться. Но сегодня 85-й день, и надо быть начеку. И как раз в этот миг он заметил, как один из зеленых прутьев дрогнул и пригнулся к воде. «Ну вот», — сказал он, — «вот». И вытащил из воды весла, стараясь не стукнуть ими по лодке. Старик потянулся к леске и тихонько захватил ее большим и указательным пальцами правой руки. Он не чувствовал ни напряжения, ни тяги и держал леску слегка, не сжимая. Но вот она дрогнула снова. На этот раз рывок был осторожный и не сильный, и старик в точности знал, что это означает. На глубине в 100 морских саженей марлин пожирал сардины, которыми были унизаны острие и полукружие крючка. Там, где этот кованный вручную крючок вылезал из головы небольшого тунца. Старик, легонько придерживая бечевку левой рукой, осторожно отвязал ее от прута. Теперь она могла незаметно для рыбы скользить у него между пальцами. Так далеко от берега, да еще в это время года, рыба, наверное, огромная. «Ешь, рыба, ешь. Ну, ешь еще, пожалуйста. Сардины такие свеженькие. А тебе так холодно в воде, на глубине 600 футов. Холодно и темно. Поворотись еще разок в темноте. Ступай назад и поешь». Он почувствовал легкий осторожный рывок, а затем еще более сильный. Видно, одну из сардин оказалось труднее сорвать с крючка. Потом все стихло. «Ну же», — сказал старик вслух, — «поворотись еще разок. Понюхай. Разве они не прелесть? Покушай хорошенько. А за ними, глядишь, настанет черед попробовать тунца. Он ведь твердый, прохладный. Прямо объедение. Не стесняйся, рыба. Ешь, прошу тебя». Он ждал, держа бичеву между большим и указательными пальцами, следя одновременно за ней и за другими лесками, потому что рыба могла подняться выше или уйти поглубже. И вдруг он снова почувствовал легкое, чуть приметное подергивание на леске. «Клюнет», — сказал старик вслух, — «клюнет, дай ей Бог здоровья». Но она не клюнула, она ушла. И леска была неподвижна. «Она не могла уйти», — сказал старик. «Видит Бог, она не могла уйти. Она просто поворачивается. Может быть, она уже попалась на крючок и помнит об этом». Тут он снова почувствовал легкое подергивание лески, и у него отлегло от сердца. «Я же говорил, что она только поворачивается», — сказал старик. «Теперь-то уж она клюнет». Он был счастлив, ощущая, как рыба потихоньку дергает леску. И вдруг почувствовал какую-то невероятную тяжесть. Он почувствовал вес огромной рыбы. И, отпустив бичеву, дал ей скользнуть вниз, 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 разматывая за собой один из запасных мотков. Леска уходила вниз, легко скользя между пальцами. Но хотя он едва ее придерживал, он все же чувствовал огромную тяжесть, которая влекла его за собой. «Что за рыба?» — сказал он вслух.
Прозвучала первая часть нашего цикла художественного чтения по мотивам новеллы Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» в исполнении актера, члена Союза театральных деятелей России Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам самого доброго.